Терентий, Залипукин, метроном. Глава 1. Институт. Товарищ подполковник Полынный, начальник лаборатории психоакустической профилактики при закрытом номерном институте, чье название состояло из аббревиатуры настолько длинной, что сотрудники давно перестали пытаться расшифровывать ее вслух и называли учреждение попросту «ящик», стоял у окна четвертого этажа и наблюдал, как по институтскому двору тащат еще один рулон осциллографической бумаги, длиной, если верить накладной, в 407 метров, а по факту неизвестно сколько. Потому что рулон разматывался сам собой, пока двое солдат несли его через плац, и бумага волочилась за ними, как хвост кометы, состоящий целиком из недописанных снов. И в этом, думал подполковник, зажигая папиросу отсыревшей спичкой, которая горела дольше, чем следовало бы физически возможному пламени, в этом волочащемся, разматывающемся хвосте и заключалась вся суть их работы, потому что сон, как выяснилось экспериментальным путем, еще в 58 году не желает укладываться в границы протокола. Сколько бы граф в этом протоколе не предусматривала инструкция за подписью генерал-майора Тычинина, человека, который лично сны не видел никогда, о чем с гордостью сообщал на каждом совещании. Будто отсутствие сновидений было признаком идеологической зрелости, а не банальной физиологической аномалии, которую следовало бы по-хорошему изучать в соседнем корпусе. Лаборатория психоакустической профилактики занималась сущностью настолько секретной, что даже сама формулировка задачи менялась в зависимости от того, кто спрашивал. Для комиссии из министерства это называлось изучением группового бессознательного реагирования личного состава на предстартовые нагрузки. Для особого отдела – профилактикой пораженческих настроений через анализ сновидческого материала, а для самих сотрудников лаборатории. Тех, кто действительно всю ночь напролет слушал бормотание призывников, подключенных к энцефалографам советского производства, которые фиксировали фазы сна с точностью барометра, определяющего погоду по цвету неба, для них это называлось просто слушать метроном. Потому что за три года наблюдений выяснилась вещь, от которой у майора Клямбовича, второго по званию в лаборатории, начиналась мигрень всякий раз, когда он пытался объяснить ее на бумаге. Определенный процент призывников, никак не связанных друг с другом ни землячеством, ни казармой, ни группой крови, за 11-12 часов до крупной техногенной аварии на объектах, к которым эти призывники не имели ни малейшего отношения, начинал видеть один и тот же сон. Не похожий сон. Не сон на общую тему. А один и тот же, покадрово совпадающий, вплоть до цвета плаща на человеке, идущем по мосту, которого ни один из спящих никогда в жизни не видел наяву, и вплоть до звука, с которым лопается натянутая нить, звука, который майор Клямбович, обладавший абсолютным слухом и незаконченным консерваторским образованием, определил как до диез малой октавы. Взятый пиццикато, но без резонанса деке, и этот звук снился одновременно 14, потом 22, потом, в ночь перед взрывом на заводе автотракторных деталей в области, название которой немедленно засекретили, 41 призывнику из 6 разных гарнизонов, ни один из которых не мог физически знать друг друга. Систему назвали метроном не потому, что кто-то придумал изящную метафору, а потому что первый прибор, фиксировавший синхронность засыпания у группы испытуемых, был буквально переоборудованным метрономом фабрики «Прогресс», у которого вместо маятника поставили самописец. И название прижилось раньше, чем успели придумать что-нибудь пристойное для отчета, а переименовывать задним числом секретную разработку означало бы признаться, что у нее вообще было менее секретное начало, чего, разумеется, никто признавать не собирался.